кругом одни вопросы. В каждой примитивной культуре давно разобрались почти со всеми вопросами. Почти на все вопросы есть ответ в примитивной культуре. И даже чем примитивнее культура, тем она лучше. А мы в своей продвинутой культуре, даже, можно сказать, в суперпродвинутой, ни в чем не можем разобраться. У нас есть только вопросы. Конечно, можно себя утешать тем, что раньше люди, да, они там разбирались, но не понимали проблему так глубоко. Ответы у них, конечно, были, но какие-то наивные, а у нас есть глубокое знание, хотя на самом деле какая разница, глубокое или неглубокое. Ведь любой ответ – это ответ, а вопрос – это всего-навсего вопрос. За такие сложные темы, пожалуй, не стоит браться. И никто за них не брался, наверное, со времен самих греков. Хотя у греков была ситуация другая. Они не сидели в маленькой каморке на окраине Москвы, где за окном плывут серые облака. Одни серые, другие менее серые, третьи более или менее серые, но в целом все сводится к оттенкам одного и того же серого. Какие-то клочки или комки серого. И при этом еще движение. Почти незаметное глазу. У греков было море, солнце, вино. Поэтому они и рассуждали иначе. Возможно, смелее. Один малоизвестный грек даже сказал как-то: «Нет ничего лучше для человека, чем уподобиться еще при жизни серому незаметному движению времени, чтобы достичь совершенства, так сказать». Правда, он еще добавил, что беспокоиться особо не стоит, поскольку жизнь закончится, и тогда мы так или иначе уподобимся этому серому и незаметному движению сами собой. Поэтому не стоит слишком суетиться. Наверное, ему понравилось бы сидеть в моей маленькой каморке и смотреть из окна на серое небо и на незаметное глазу движение, которому он уже давно уподобился. И вот теперь моя очередь смотреть на все это дело, пока еще движется время или мысль. Хотя это, наверное, одно и то же. Однако вернемся к хантам. В своей зеленой книге в сказке под милым скромным названием «Бабушкин внук» я прочел следующее. В избе жили бабушка и внук. Точка. Что там было вокруг этой избы, неизвестно. Наверное, как всегда, это был лес, хотя для хантов это казалось несущественным, они ввели строгие ограничения. Бабушка, внук, избушка. Остальным можно пренебречь, чтобы полностью сосредоточиться на самой ситуации, на главном. А ситуация проста. Бабушка, внук, изба. Вроде бы эта ситуация чем-то отличается, на первый взгляд, от ситуации «Каморка, Москва, серые облака». Или, например, «Синее небо, греки и вино». Нельзя сказать, что это одинаковые ситуации. Нельзя сказать, что одна лучше или хуже другой, Может быть, хотелось бы так сказать, но все же не стоит. Можно только строить предположение, что каморка и избушка, например, были приблизительно одного размера и так далее. Но все это ни к чему. Ханты не случайно привлекают меня своей лаконичностью. Они сразу определяют: бабушка, изба, внук. А дальше каждый уже сам должен решать, как это там лучше, хуже. И каждый может применять эту схему как ему угодно. Однако бабушка пошла еще дальше, потому что к этим жестким достаточно уже самим по себе ограничениям она добавила еще одно табу, которое сообщила внуку в предельно сжатой форме. «Не ходи за избу, потому что многие туда ходили и не вернулись». Когда она это сообщила, сколько лет было внуку на тот момент, все это остается за кадром. Сообщила и все. Не ходи за избу, и все ясно. Кто были те, кто не вернулись, она тоже не объясняла. Может, это были другие внуки или там представители среднего поколения, которое вообще отсутствовало, потому что, видимо, ходила за избу слишком часто. Внук, как ни странно, не стал вступать в диалог с бабушкой. Видимо, так было не принято, и они вообще почти не разговаривали в своих жестких условиях. Однако внук явно был человек действия, и он поступил так, как и должен был поступить. К тому же, видимо, он уже сыт по горло был к тому времени ограничениями. И тут ему показалось, что это уж слишком. Мало того, что сидишь в избе с бабкой, больше никого нет, тут еще дурацкое табу. Не ходи туда, не ходи сюда. И он, конечно же, пошел. Наверное, что-то хотел доказать себе или, возможно, бабушке. Хотя это вряд ли. Вот так всегда оно и бывает. Как бы говорят нам ханты. Табу ни к чему не ведет в конечном итоге. Иначе мы давно бы уже жили в раю, все было бы замечательно. Но это не так. И вот внук пошел за избу и целый день, как сказано далее, перся в запретном направлении, куда-то там в лес, в бурелом, болото, неизведанная область. В общем, в конце концов он набрел на еще одну избу. Всего лишь. Можно представить себе, каково было его разочарование. Он-то думал, что там Бог знает что, а тут всего лишь какая-то изба очередная. Наверное, он думал, что весь мир устроен именно так. Лес, избы стоят одна с другой, в каждой сидит бабушка и внук. Другого-то он все равно не знал. Но он, как ни странно, не доверился этой мысли, не стал экстраполировать свое знание на следующую по счету избу, хотя и зря. Мог бы себе спокойно пойти домой, ничего бы не случилось. Но он решил проверить. И вот тут-то оказалось, что не все так просто. Здесь ханты ясно нам говорят. Мир не так-то просто устроен. Ждешь одного, и ждешь именно потому, что мыслишь стереотипно. Ничего, кроме избы с бабушкой, ты не видел. И вот ты думаешь, что и везде так. Да нет, говорят ханты, не надо доверяться своим привычным представлением. Потому что в избушке, как оказалось, на самом деле жил монстр с двумя детьми, сыном и дочкой. И звали этого монстра Мэнг и Ки. Видимо, это довольно обычное для хантов имя. И вот как только внук вошел в избу с уже готовым на языке приветствием для очередной бабушки, этот самый Мэнг схватил его и прибил к стене гвоздями. Моментально. Возможно, то же самое произошло и с другими членами семьи и внука. Когда-то там еще давно. А может и нет. Может, они просто утонули в болоте или на них напал медведь. Вообще могло быть сколько угодно причин пропажи всех остальных. И ханты никак это не уточняют. Они как бы говорят нам, что твоя ситуация – это только твоя ситуация. И решать ее надо самому. Все, что происходило с другими, абсолютно не важно. Не надо думать, что Мэнг – причина всех бед. Это только твое воображение. Кстати, Мэнг, как было сказано в примечаниях, оказался мифическим лесным существом хантов, то есть фактически богом. И вот, собственно, тому, как внук обошелся с этим богом, посвящена основная часть рассказа. Ясно, что вся картина мира внука рухнула в один миг. Он-то думал, зайду в избу, там попью чаю с бабушкой. Вместо этого его приколотили к стене гвоздями. Видимо, Мэнг под рукой всегда держал гвозди на всякий случай. Вдруг там забредет какой-нибудь. Откуда у него были гвозди, это уже даже и не важно. И вот этот Мэнг, создав такую серьезную инсталляцию на стене в духе христианской символики, пошел за котлом. За большим котлом, в котором он, видимо, хотел сварить внука целиком. У него, наверное, были свои правила. Котел почему-то под рукой не лежал, были только гвозди. И Мэнг надолго исчез. Как будто бы он специально дал время внуку проявить себя. Так сказать, свой уровень сознания. Так намекают ханты. Мэнг – это только средство, лакмусовая бумажка для выявления качеств самого внука. Покраснеет или посинеет. И внук эти качества не замедлил проявить. Бумажка покраснела. Первое, что стал делать внук, он стал думать. Вот он сидит и думает, что делать. Так прямо и говорят ханты. Слово «сидит» на первый взгляд не вяжется с тем фактом, что он был приколочен к стене. Хотя, возможно, Мэнг ухитрился прибить его в положении сидя. Видимо, тут фантазия хантов идет далеко. И, как видно, способности внука действительно были незаурядны, потому что он, невзирая на страшную боль и неудобство, будучи приколоченным к стене в сидячей позе, каким-то страшным богом местного масштаба, в этой экстремальной ситуации он сумел четко сформулировать, поставить перед собой вопрос, что делать. Вечный вопрос, можно сказать. И нашел на него ответ в кратчайшие сроки. И ответ был такой. Надо врать. Вот что пытаются сообщить нам ханты. Это, собственно, тот момент, когда начинается истинная история человека, событие. Когда ты приколочен к стене, когда картина мира дала трещину, ты понимаешь, что никаких избушек с бабушками нет, больше никогда не будет возможно, есть только какие-то другие неизвестные, неизведанные избы, спасения нет. Вот в этой ситуации единственное, что может помочь, по мнению хантов, это способность врать. Если до этого никто не врал, то внук стал первым, кто сделал этот прорыв к новому сознанию. Он совершенно не собирался принимать волю Мэнга. Видимо, Мэнг для него был недостаточно авторитетен, как бог. Не тот, собственно, бог. И вот он наплел детям Мэнка, что если они отпустят его, то он сделает им поварешку и корыца, чтобы им удобно было есть, когда они его сварят. Ложь была примитивная, но именно это и срабатывает, как ни странно. Не надо сложной лжи, что, мол, я на самом деле, я ваш брат, я тоже бог, я дам вам все, что вы захотите, небо в алмазах и так далее. Надо просто предлагать любую дрянь, прям как продавец в электричке, и все купятся на это. И, конечно, дети были достаточно наивны, как и все дети. Поверили, что он сделает им поварешку, не надо будет есть руками, и отпустили внука. Вытащили гвозди или, может быть, так оторвали от стены. Как выяснилось дальше, внук, помимо замечательных личных качеств и способностей к вранью, еще был подвержен приступам дикой агрессии и жестокости. Он, не раздумывая, убил детей, которые его освободили, сварил их, разложил все это в 4 корыта, расставил корыто одно в избе, другое где-то там по дороге, в общем, повсюду, потом еще наложил в мешок углей и влез с этим мешком на осину. То есть такое сотворил, честно говоря. Единственное, что он не сделал, так это не съел детей. Может, только немножко попробовал. Хотя сказочник об этом умалчивает. Видно, ему тоже показалось, что это будет уже слишком, и внук так превзойдет всех, собственно, маньяков и убийц, которых в страшном сне не увидишь. О чем, собственно, тогда сказка вообще? Да. Самый изощренный из наших фильмов ужасов кажется просто детской игрой по сравнению с деяниями внука. Вот тут-то, собственно, и начинаются те самые наши пресловутые культурные вопросы, которые, конечно же, остаются без ответов. Потому что ответить-то нам уже некому. Некого спросить. Зачем он их варил? Это самое главное. Что с ним вообще не так, с этим внуком? Откуда он взял эти 4 корыта? Сделал их сам? А может, нашел в избе у Мэнка? Где-то там под лавкой? Если их было 4... то логично предположить, что еще кто-то был в избе. Кто это был? Жена Мэнка? Куда она делась? По идее, жена должна была быть, иначе откуда взялись бы дети, которых варил внук? Может быть, жена ушла за избу, следуя той же самой схеме, попала в лапы к следующему Мэнку из третьей избы, который там неизвестно, что с ней сделал. А может быть, она просто сбежала, потому что поняла, что не может жить с этим первым Мэнком, это и неудивительно. Потому что у него в избе там и котла не найдешь. Такой хаос устроил. Вот она сбежала к другому. К какому-то новому Мэнку. Потом, собственно, наш Мэнк отсутствовал действительно долго. Где его, собственно, носило? Внук уже успел там всех сварить, а он все не появляется. Что он пошел в какой-то сельпо за котлом, туда же, где покупал гвозди, за 3-9 земель, или к бывшей жене, там у них что-то началось, поэтому он так задержался. Потом, если внук... Что он вообще делал, этот внук? Просто так сварил, из особой жестокости? Или, может быть, он думал, что когда Мэнг заявится, то, не разобравшись толком, все это дело съест? Тогда это даже хуже, чем я думал. Зачем ему это было надо? Что там у них вообще творилось в голове у этих хантов? Возможно, ханты на самом деле были мудрыми и знали, каковы эти внуки. Каковы бывают внуки. Мне, в общем-то, было жаль этого наивного дурака Мэнка, который даже на дерево влезть не сумел. Он и осину-то не смог до конца срубить. У него почему-то не хватило силы, он решил отдохнуть. Это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Видно, даже силы природы перешли на сторону внука. И сам сказочник вместе с ними. Потому что дальше началось что-то совсем невообразимое. Пока Мэнк отдыхал, пришли звери и птицы, которые стали гадить вокруг осины, и она полностью, благодаря этому, восстановилась в своем прежнем виде. И так стало повторяться раз за разом. Как только Мэнг дорубит до определенного этапа, он, значит, устает, ложится отдыхать, тут же прибегает наглое зверье, начинает там все это восстанавливать. Мэнг даже пальцем не ведет, чтобы отогнать обнаглевших животных. Они там кругом срут, бесчинствуют, и весь этот бред происходил бы до бесконечности, происходило бы повторение одного и того же бредового паттерна. Тут, конечно, ханты дали фору всем. Просто достойное Босха полотно. Один рубит осину без конца. Зверье, значит, восстанавливает осину собственными, так сказать, экскрементами. Третий сидит на осине с мешком углей. Как он вообще мог держать угли в мешке, огнеупорный мешок? Откуда? Ну, видимо, оттуда же, откуда и гвозди. Вся эта картина, по мнению хантов, наверное, должна была представлять собой способ взаимодействия Бога с внуком. Ну, что это за... Возможно, Бог пытался что-то сказать ему, но что? Что, мол, не надо терять надежду на природные ресурсы. Например, нефть, газ, там другие запасы. Не так уж наивно для хантов. Хотя мы-то знаем теперь, что нефть тоже кончится рано или поздно. Животные не могут гадить со скоростью, достаточной для постоянного восстановления осины в целях спасения внука-идиота. Так или иначе, вся эта безумная фантасмагория должна была как-то закончиться. Внук, видимо, тоже смекнул, что ресурсы зверей не бесконечны. Прибег опять к проверенному способу, а именно к вранью. Что он еще, собственно, мог предложить? Он закричал своей осины: «Эй, дядя, кончай рубить, мол, бесполезно, не надо мучиться, я сам спрыгну. Только ложись, открой рот и закрой глаза. Прям как в детском саду». Ложь, такая примитивная ложь, оказалась причиной гибели доверчивого Мэнка. Он сделал все, как ему сказали, открыл рот. Внук, конечно, бросил туда мешок с углем, там еще что-то тяжелое. Мэнку настал конец. Внук слез с осиной и для верности еще и сжег его, положил в костер. Но это уже не удивляет, потому что, конечно, маньяк не мог успокоиться, пока вообще все не уничтожил. Пепел от мифического Мэнка полетел по воздуху, и Мэнк постепенно уподобился движению серого на сером и сам себя каким-то образом ухитрился превратить в тучу серых комаров, которые теперь, собственно, сосут кровь у всех без разбора. Даже в московской коморке на 11 этаже тоже есть комары. Мэнк, конечно, хотел отомстить внуку, но немного не рассчитал. Досталось всем. Дальше ханты говорят, внук пришел домой. И на этом история кончается. Опять-таки лаконично. Их совершенно не интересует, что сказала бабушка, когда этот страшный внук явился по локти в крови, в грязи, да еще с дырками от гвоздей. Возможно, она ничего не сказала. Просто продолжала молча мыть посуду или варить свой ежедневный суп.